Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда оговариваюсь, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. У меня в гостях сегодня Нина Львовна Хрущева, профессор университета New School, Нью-Йорк, и правнучка Никиты Сергеевича Хрущева. Нина Хрущева – правнучка Никиты Сергеевича, великого нашего политического деятеля. Чудного, противоречивого и, тем не менее, великого. За ним немало грехов и один подвиг. Он ликвидировал ГУЛАГ, освободил сотни тысяч людей и низверг самого кровавого палача мировой истории, как называла Сталина Анна Ахматова, с пьедестала. Этот подвиг, на который не решился бы никто из тогдашнего руководства СССР, этого сброда тонкошеих вождей, как назвал их уже Мандельштам, зачтется ему, как говорится, на том и этом свете, и стократ перевесит все его прегрешения. Потому что цена этого подвига – миллионы спасенных жизней и очищенных от клеветы имен. У Никиты Сергеевича было пятеро детей. Наша гостья Нина – дочь Юлии Леонидовны, а Юлия Леонидовна – дочка Леонида Никитича, сына Хрущева, погибшего на войне. Когда он погиб, Никита Сергеевич и его жена удочерили трехлетнюю Юлю, чтобы она не чувствовала себя сиротой. Она и называла их папой и мамой. Когда Юлия выросла, ей все рассказали. Никакой драмы тут не произошло. Своя же кровь. Одним словом, в жизни Юлии Хрущевы-старшие сыграли роль родителей, хотя на самом деле они ее дед и бабушка. Коллизия причудливая, но не более того. И Нина, моя сегодняшняя гостья, называет Хрущева дедом, хотя по генеалогии он ей прадед. Нина уже много лет назад, в конце 80-х, уехала учиться в США, окончила Принстон и осталась в Штатах навсегда. В страшном сне, наверное, не приснилось бы такое Никите Сергеевичу, который грозил капиталистам и, прежде всего, американцам «Мы вас похороним». Фраза до такой степени врезалась в историческую память, что 20 с лишним лет спустя она вдохновила молодого тогда и неизвестного еще Стинга написать песню «Russians», вошедшую в его дебютный альбом. Впрочем, так ли уж очевидно, что деда Нины возмутил бы ее поступок? В конце концов, кто был первым советским и даже, смотри в историю дальше, русским лидером, ступившим на землю Соединенных Штатов?
Ну а вот теперь объясните мне главное. Как человек, освободивший, если не миллионы, то сотни тысяч людей, и уж точно, что миллионам вернувший в семьи отцов, матерей, детей, как и этот человек остается одним из самых непопулярных, чтобы не применять каких-то других слов, у нашего народа лидеров?
Ну, я думаю, что это очень долгий ответ.
Я понимаю, что это долгий ответ, но вот постараемся как-то...
На короткий вопрос.
Сконцентрировать тут в какую-то квинтэссенцию этого.
Я думаю, что это судьба реформатора в России, в принципе. Угу. Она всегда судьба незавидная. Потому что, а к тому же, опять же, возвращаясь к памятнику Эрнеста Неизвестного, когда вот между добром и злом, как сам Хрущев сказал, положат на чаши весов плохое и хорошее, наверное, перевесит, может быть, перевесит, неизвестно. А раздвоенная личность, как вы в раздвоенной личности в системе вертикали власти, как вы можете к ней относиться? Потому что она и туда, и сюда. А все-таки русский человек, это упрощая это все, не совсем правда, русский человек любит власть. Опять же, Булгакову возвращаясь, помните, люди как люди... «Квартирный вопрос» только раз испортил их. То есть вот эти люди, они живут в этой вертикали. Не потому, что они такие плохие, а просто потому, что история, география, все-таки Россия в этом смысле невероятная страна. Она, во-первых, странная империя, потому что все империи далеко, а у нас она своя под боком. Да, потом это такой географический мутант. У вас с одной стороны Германия, Калининград, а с другой стороны у вас там Китай, Владивосток и так далее. То есть я думаю, что вот как бы организовать эту формулу можно только через ощущение того, что вот где-то Кремль, на нем эти стоят часы, и вот это вот наше, что называется, True North, настоящий север. И в этой системе то, что я думаю, реформаторам трудно. Если посмотреть на всех реформаторов, мы все говорим о том, что вот он слабый, Николай II слабый, Михаил Горбачев слабый, потому что когда они все-таки пытаются этот монолит властный, вертикальный, пытаются его каким-то образом сделать горизонтальным вместо того, чтобы вертикальным, это моментально воспринимается как разбазаривание чего-то. Мы можем говорить о Крыме, мы можем говорить о развале, распаде Советского Союза. Это вот наши, вот мы такие, а вот тут они приходят и говорят, что мы на самом деле не такие. И я думаю, что Хрущев, который еще не выглядел властью, ведь власть еще должна выглядеть. Вы помните Черномырдина? Он выглядел как власть. Ельцин все-таки выглядел
как
власть.
Еще как власть выглядит.
А Хрущев не выглядел как власть, Горбачев не выглядит как власть. И я думаю, что вот это еще к тому же, то есть у вас первая ваша реакция, она не реакция, ну что это за русский советский, что это за русский лидер, который ходит в украинской вышиванке, это что же вообще такое? Или Горбачев, у которого там на лбу какое-то пятно, или Горбачев, который ведет с собой Раису Максимовну за собой, что это она нам тут будет диктовать? То есть вот эти вот формулы, они часто даже не объективные, они не рациональные, они такие, как бы вот, что называется, вот отсюда.
Ну да, 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 тут комплекс, конечно, но есть еще и то, все-таки, что сформулировал Некрасов, что люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милее господа.
Вот это вот оно и есть.
Некрасова как-то не упрекнешь в этом упрекнешь, самом русофобии.
Совершенно, да? Совершенно. И как сказала Анна Ахматова, великая, она сказала, что вот когда он выпустил, когда Хрущев выпустил всех этих людей, он сказал, что она, помните, она сказала, что вот сейчас страна сидящая посмотрит в глаза стране.
Одна Россия посмотрит другой.
И вот эта вот Россия, она так и остается. Угу. То есть у вас будет деление на тех, кто считает, что сильная рука нужна, и тех, кто считает, что сильная рука не нужна. И я думаю, что вот эти трения, они до сих пор...
Это все на самом деле печально, и до конца это необъяснимо, потому что другая, как бы так сказать, такая вторая половина моего вопроса, как можно объяснить, что человек, который уничтожил русского народа больше, чем Гитлер, остается для многих кумиром, и популярность его не только не падает, но и растет.
Выглядит как власть. Да, я думаю, начинаем с того, что выглядит как власть, а дальше, и он знал, что он делает. Он там стоял, кто его видит. Там стоит, как бог, себя наверху, еще и собирались поставить на эти высотки. Я думаю, да, конечно, это, в общем, Молотов об этом писал. Он не писал об этом, конечно, но Феликс Чуев, который написал то, что якобы говорил Молотов, что-то правда, что-то неправда, я думаю, Молотов очень... если это Молотов, говорил, что вот все тогда, когда был Сталин, все знали свое место, что вот эта рука была твердая, он всех держал в узде. А вот пришел Хрущев, это и Горбачев потом, потому что Молотов успел, он, по-моему, умер в 86-м году, успел еще Горбачева. А вот тут пришли эти люди, и каждый стал петь свою песню. А в своей песне все неорганизованно, говорил Молотов. И я думаю, что вот этим и объясняется Хрущев и Горбачев.
Но вы даете такие очень глубокие, но такие все-таки такие позитивистские объяснения. Я боюсь, что здесь есть и какие-то такие уже в силу этой истории такие какие-то пороки какие-то, что ли.
В смысле, в системе.
И самосознание национальное.
Ну, я не спорю с этим совершенно. И, кстати, сам Хрущев говорил про это.
У этого гениально.
Мама говорила, фраза. что...
Гениальная эта фраза насчет...
Да, насчет корыта с тестом.
Что русский человек как квашня.
Да, как квашня с тестом.
Ткнешь рукой, до дна дойдет. Вынешь,
и вот прямо перед тобой это все. И я думаю, что в этом, позитивистски или нет, все-таки в этом есть определенная...
Конечно, определенная правда. Нет, бесспорно. Я как-то Михаилу Сергеевичу Горбачеву, прошу прощения, что я себя цитирую, я как-то ему сказал: Михаил Сергеевич, вы лучшее, что было в нашей истории. Он мне говорит: может, не вовремя? Я говорю: лучшее в России всегда не вовремя. Он расхохотался.
Это правда, абсолютно правда. Это абсолютно правда, и я с вами совершенно согласна. Он лучшее, что было в российской истории.
Ай, да, замечательно. А вы видите, между прочим, вот такое типологическое, то есть мы уже немного затронули, типологическое сходство между Хрущевым и Горбачевым, помимо, как бы, так сказать, лысины.
Но Горбачев сам про это говорил, поэтому мне даже не нужно...
А я не помню, что он об этом говорил, да?
Он говорил, что он вышел из Хрущева, и что он дитя оттепели тоже. Так что он об этом очень часто и много говорил, и считал, что он как бы наследник Хрущева. И как вы помните, в 86-м году, кажется, он давал интервью в Time Magazine, потому что поначалу, когда он пришел в 85-м году, еще неизвестно было, куда он пойдет. Раз все думали, вот как же так, он вроде бы...
Хотя надежды возлагали. После встречи с Тэтчер в 1984 году.
Ну, всегда все возлагают надежды. Он же был все-таки ставленник КГБ, и поэтому все думали, что вот как же так, куда. И он, и Сталин появлялся, вдруг начал появляться Сталин. Я помню, что моя мама, которая так же, как ваш друг Бурдонский, все время ожидал какой-то гадости, говорила, вот ужас, сейчас будут Сталина поднимать, какой кошмар, вот опять все начнется. Так это все шло, и потом в 86-м году он дал интервью Time Magazine, и в Time Magazine он сказал, что, вот давайте вспомним, Карибский кризис по-русски.
Карибский кризис, да.
Карибский кризис, давайте вспомним, когда вот Хрущев и Горбачев, два лидера, остановились перед чертой, и, в общем, это требовало большой мудрости. Угу. И вот мы будем такие политики. Она упала в обморок, они все с Радой, разговаривая, Рада, средняя дочь Никиты Сергеевича Нина Петровна, они...
Была у меня, между прочим, передача. Не в этой студии, не в этих, была замечательная женщина.
Замечательная женщина. И вот они весь вечер они говорили, мама закрылась в спальне, что это значит, вот что мы будем про это думать и так далее. Угу. И это интервью, естественно, как вы понимаете, перепечатала «Правда», потому что как же так, все-таки Горбачев, он Горбачев. Да. Но эту фразу вырезали. Они потом еще целый вечер потом обсуждали, что же это значит, и Аджубей включился, и как же так, и все такое. Фразу вырезали насчет Хрущева. Оставили Кеннеди, а Хрущева оттуда выкинули. И то есть вот это вот был такой роллер-костер, то наверх, то вниз, как же, вот будет, не будет. А дальше уже в 87-м году его стали упоминать все больше и больше, и к 88-му году уже Горбачев официально сказал, что это была очень значимая фигура в
советской истории. Ну, вот это бред какой, что человека, который ничего худого не сделал, но имя было фактически под запретом 20 лет.
Ну, партия решает, конечно, вы же в школе учились, у вас наверняка в школе сделала все Коммунистическая партия Советского Союза.
Ну, да.
И послала Гагарина в космос, и спутник был в Коммунистической партии, то есть никаких людей там не было, только Коммунистическая партия. Но это и есть эта система вертикали, которая...
Ну, да.
Которая практически за чистоту власти все время...
Я уже не говорю о преемственности Хрущева и Горбачева в смысле десталинизации. Ведь вспомним, что Горбачев пришел буквально накануне планировавшегося переименования Волгограда в Сталинград.
Какая
развернулась кампания по публикации всех этих материалов, связанных со сталинскими преступлениями при Горбачеве, это, что говорить, тут преемственность просто совершенно очевидная.
Ну и они, в общем, и они пришли довольно интересным образом, потому что, конечно, когда вот вы спросили до этого, что двигало Хрущевым в 56-м году. Я думаю, что Сталин в гробу в страшном сне не мог себе представить, что человек, который его разоблачит и пойдет против него, будет Хрущев. Кто угодно. Берия, Маленков, Молотов, но только не Хрущев, потому что уж точно он был последний человек, про которого Сталин думал, что вот он таким образом ответит на его смерть. И точно так же, когда пришел Горбачев, я думаю, что КГБ в страшном сне не могло себе представить, что он таким образом повернется.
Конечно, Горбачев был ставленником, выдвиженцем Андропова, и Горбачев тоже по свидетельствам очень, так сказать, успешно маскировался, пока он там был каким-то секретарем по сельскому хозяйству и так далее, что называется, не высовывался абсолютно. Знал, чего он хочет, к чему он идет, и... Слава тебе, Господи, пришел вместо планировавшегося сперва Романова, потом Гришина. Хотя Гришин потом стал утверждать, что он очень поддерживал Горбачева. Но это уже какие-то совершенно такие мелочи. И вы знаете, что я еще хочу еще одно высказывание вашего деда привести, совершенно замечательное, из его последнего выступления на пленуме ЦК. Мое самое большое достижение – это то, что вы меня отправили в отставку простым голосованием.
И это вот
как я... сформулировано, действительно.
И я думаю, что именно это его главное...
Да.
Достижение. Угу. Именно то, что вот поставит на две чаши весов все плохое и все хорошее. Потому что, конечно, как мы все знаем, за 10 лет до этого он бы ушел в ГУЛАГ, а может быть, даже и не доехал.
Ну да, конечно, конечно. Но, между прочим, и после этого никто этого достижения не повторил. Горбачева только так вообще смахнули с шахматной доски эти трое, значит, лидеров славянских государств. Ельцин ушел уже просто, когда он не мог на работу вообще, что называется, приходить. Ну, а нынешний наш царь и бог, он, видимо, хочет как Сталин-то уйти.
Но я думаю все-таки, что Горбачев, я с вами согласна, но я все-таки думаю, что Хрущев создал прецедент. Он, может быть, не повторится
конечно.
Сразу скоро, но потому что Горбачев все-таки Хрущева не убили,
да,
не
конечно.
Посадили... Сделали секретным, но не только. Он в театр ходил, между прочим, открыто, без, практически без охраны. И приезжали к нему люди. Так что все-таки он существовал в определенном пространстве. А Горбачев не просто, как бы его ни сметнули, если вы помните, он же еще потом баллотировался в президенты, и все над ним смеялись. И с моей точки зрения, это была невероятная ступень вперед для этой системы, потому что Горбачев, которого уволили, сказал, я жив, и я политик. И у меня своя библиотека, то есть у меня свой центр. Угу. И я продолжаю существовать. То есть это в нашей системе, это уже была следующая
конечно.
Ступень после Хрущева. А Ельцин, какие бы у него ни были причины, он тоже ушел в отставку. То есть это все-таки
нет,
важные,
конечно,
моменты,
конечно.
Важные моменты, которым Хрущев... был первым, в котором
конечно,
Хрущев был первым.
Конечно, потому что просто Хрущев положил начало гуманизации этой власти.
Насколько
это возможно.
Насколько
и тем не менее.
Сам это не рубил тоже.
Да. Но если все-таки сравнить со сталинскими временами, все-таки небо и земля.
И я иногда думаю, когда я думаю о Владимире Владимировиче Путине, который, правда, будет сидеть вечно, уже пересидит Сталина скоро, что там... Хрущев вышел из Сталина. Какое у Путина вообще извинение, объяснение тому, как он делает? Хрущев хоть вышел из Сталина. Я помню, когда кто-то говорил, когда Медведев был, помните, короткое время был президентом, он какие-то любовался на американские гаджеты и трали-вали, говорили, вот как же так? Вот прямо как Хрущев со своей кукурузой. Говорю, ребята, Хрущев с кукурузой приехал из голодной страны, чтобы ее хотел ее накормить. Как вы можете сравнивать этого хорошо упакованного человека, который смотрит на часы и говорит, ах, вот как это потрясающе. То есть еще идея такая, что мы эти 50 лет сравниваем, как будто между ними нет
ничего,
огромной истории и огромного развития помпезности современной
конечно,
власти.
Конечно, конечно, конечно. Ну, а теперь я хочу поговорить об этой книге. Вот скажите мне, почему для вас было так важно заступиться за честное имя деда, уже упоминавшегося нами Леонида Хрущева, который погиб на войне, в воздушном бою? И другой вопрос в этом же. И почему это имя пытались запятнать?
Во-первых, я эту книгу написала за свою маму. Именно потому, что моя мама, вот как мы говорили, она все время боялась того, что эта власть какую-нибудь покажет Кузькину мать, и она очень переживала за это, и я просто, мне ее было жалко, и я хотела эту историю рассказать, потому что мы с этой историей выросли, с историей Леонида, который погиб 11 марта 43-го года, а потом каким-то образом стали появляться в конце 60-х, в начале 70-х годов появляться информация, что на самом деле это неправда, он, конечно, совсем не погиб, он пропал без вести, а он просто он был предателем и отдался врагу, и вот потом уже позднее формы, там уже много всяких вариантов этих историй, позднее возникла история, что Сталин его приказал выкрасть из немецкого плена или немецкого, там, где он там им служил, так же, как вот Яков Джугашвили. То есть если Яков был в плену, то мы сына и погиб как герой, потому что он пытался бежать из плена, то мы сына Хрущева, уже после того, как Хрущева выкинули из Кремля, мы сына Хрущева тоже сделаем предателем, только он будет антигероем, то есть он будет плохим. То есть это такая кагубистская формула, она две стороны одной медали. И стала появляться эта история, что Леонид был предателем, и Сталин его приказал выкрасть от немцев, от фашистов. И выкрав его от фашистов, его привезли, и якобы Сталин лично приказал его расстрелять в подвалах то ли Кремля, то ли Лубянки, то ли чего-то. И вот потом якобы, когда Хрущев стал Хрущевым, в 1956 году он пришел и сказал, что вот я таким образом отомщу Сталину. То есть такая история, вот то, что вы спросили, замечательный вопрос. Вот что двигало Хрущевым? Зачем думать, что им двигало?
Все просто.
Семейные проблемы очень легко. Раз сам Хрущев такой плохой, то его сын, яблочко от яблони недалеко падает, он был предателем, и поэтому так все хорошо. Ларчик очень просто открывается. Таким образом Хрущев отомстил за своего сына. И, конечно, к моменту путинизма, к 2000-м годам, эта история начала обрастать намного большими формулами и всякими соображениями. Каждый генерал, который был сталинистом в 90-е годы, чувствовал себя плохо в ельцинские годы, когда это все закончилось, и решил, что вот он теперь расскажет эту историю. Дальше, как говорила моя мама...
Конкретизируем. Позорник,
да,
Язов.
Позорник,
дважды, дважды позорник.
Дважды.
Сперва в августе 91 года, потом с этой подлостью, которую он накатал в своих мемуарах про Леонида Хрущева.
Про Леонида. И каждый, то есть, как говорила мама, про гадости про Леонида потом уже не писал, только ленивый. Дмитрий Язов, как вы сказали, был позорник. Он был первый, сейчас про него
говорят очень много. Как он про себя говорил на допросе, старый дурак.
Старый дурак, но потом это все дурацтво, это кончилось, и это стало великое. И он...
Орденок какой-то получил в 90-е.
Два орденка он получил. И про него потом говорили последний маршал империи.
Да.
Как будто это комплимент. И он написал вот эти, в 2000, вот Путин приходит, он эти книжки начинают издаваться, называется «Удары судьбы», книги, мемуары Язова, и они просто там, что вот зачем говорить вообще про Хрущева, когда у него сын был предателем. И, в общем, он долго это описывает. То есть вот как бы с возникновением, приходом Путина и развитием путинизма история Сталина и Хрущева, она стала принимать такие совершенно уже... неофициальные, но околоофициальные обороты. То есть эта история стала... И давайте объясним 20-й съезд. Очень легко объясняем. И объясняем Леонидом. И чем лучше, особенно когда страна поднимает, чтобы показать, что она великая страна, то есть Великая Отечественная война используется всеми правдами и неправдами как великое произведение. То есть, естественно, легче всего делать сына неугодного предыдущего руководителя этой страны, делать его предателем, таким Бенедиктом Арнольдом советской власти. И Леонид, который сам еще боролся с Никитой Сергеевичем, со своим отцом без конца, потому что Леонид не был коммунистом. Я его в книге называю, он был Венечка Ерофеев того времени, или Джеймс Дин коммунизма. Он постоянно показывал...
Не приукрашивайте вы так его.
Мама говорила мне, что ты ему делаешь,
его,
что
да,
ты
да,
ему
да.
делаешь слишком много комплиментов. Но я долго с ним прожила, долго его изучала. Наверное, наряжаю, как любой символизм. Но, в общем, я думаю, что он правда был Венечка Ерофеев в том смысле, как он мог быть в 35-м году, в 36-м году, в 41-м году. Насколько он мог тогда быть... Потому что есть документы о том, как он учился в летной школе. И в летной школе у них, естественно, были партийные собрания, как они всегда были. И он, его характеристики, его все время отправляли на гаупвахту, потому что он... И там просто цитируется, что вот он кричал антикоммунистические... Сделал антикоммунистические выкрики, когда важные партийные лекторы выступали на сцене. То есть это все-таки нужно было быть или абсолютным таким... я не знаю, плохое слово некрасивое употреблю, все-таки таким абсолютным пофигистом, или действительно верить в то, что эта система плохая. Я думаю, что он был больше, он таким, он был сам показушник все-таки. Он был человек, который показывал, что он красивый был, высокий, в отличие от Никиты Сергеевича, с волосами. И он, в общем, считал, что ему можно то, чего нельзя другим, а поскольку он к коммунизму относился без уважение, может быть, еще потому, что отец относился с такой любовью и считал, что этот его старший сын станет наследником коммунизма. Он относился к этому еще...
Это классическая рефлексия отцов и детей.
Тетя Рада это говорила, что вот у них были бесконечные столкновения, и она говорила, что дедушка думал, что Леня так на него не похож, а Леня думал, что он так не похож на Никиту Сергеевича, а на самом деле они были очень похожи, потому что они оба были пассионарные, оба их очень любили окружающие люди, они всегда были душой компании. И
такие адреналинщики.
Адреналинщики, совершенные адреналинщики. И они таким образом постоянно сталкивались, потому что Леня не относился хорошо к наследству, не наследство, а к тем вещам, которые полагались им как представителям номенклатуры даже уже тогда. И бабушка всегда возмущалась, маме говорила уже потом, когда стало ясно, что Леонид – это мамин отец, а не... Потому что там поначалу мама даже не знала про это.
То есть а она когда знала... она узнала, кстати?
Она узнала в 16 лет, когда ей было 16 лет. Когда она стала заполнять свои документы в университет, и не знала, что писать. И она пришла к бабушке и сказала, что вот что мне писать? Она сказала, пиши, внучка, удочеренная Никита Сергеевича Хрущева. Внучка Никита Сергеевича, удочеренная. То есть это ей как бы уже сказали. А до этого в школе она была дочка и дочка. Дочка и то дочка, есть никогда она была сестра Рады. И бабушка Нина уже потом ей говорила, столько крови, сколько мне попортил твой отец, мне никто из родных детей не попортил, потому что он постоянно им доказывал, что ему это все не надо. Он пользовался, у него был мотоцикл и машина, он пользовался, но ему это все было совершенно не надо. Я думаю, что вот эти вот трения и то, что Леонид был такой сорвиголова, и такой плохой коммунист действительно был плохой. Он даже... Все поступали в Академию Жуковского быть руководителем Красной Армии. Он полгода проучился там. И потом он оттуда вышел. До того, как его выкинули. Я не знаю, выкинули. Наверняка выкинули. Он начальником быть точно не хотел. И это все были бесконечные трения. Но это потом, после 69-го года, позволило создать эту историю.
Ну да.
Потому что он пропал без вести. Значит, это что-то значит.
Конечно, да, и вообще он это не считалось пропавшим без вести семьям спайков снимали.
Ну, не всем, потому что у Микоянов тоже пропал Владимир, и ничего, никаких разговоров. И у Хрущева не было до 69-го года. Его даже его наградили орденом Леонида. Сначала до... Первый орден он получил до смерти, а второй орден он получил после того, как он уже погиб, и в 45-м году, наконец, Хрущеву этот орден вручили. То есть ясно было, что тогда никто не... Никаких историй о том, что он был предателем, этого не было. То есть история уже, опять же, как говорится у Булгакова, это уже позднейшая вставка.
Позднейшая вставка.
Это позднейшая вставка. Но история позволяла то, что вот он был таким. Он даже когда стал... Когда началась война, он был высокий, был бомбардировщиком. И я разговаривала... Он сейчас умер, к сожалению, разговаривала с его механиком. Случайно, это был счастливый момент, когда удалось с ним поговорить. С его механиком, и он говорил, что уже когда их часто попадало, поскольку у него голова была за, ну, выше, чем самолет, и он придумал
выше
такую
брони.
Вещь. Выше брони, да. И он надевал у них вот летная шапка, на нее он надевал солдатскую каску. И все говорили, что это нельзя, это не форма. То есть, а он все время говорит, вы только вот смотрите на эти реестры, на эти разрешения, а мы... Другого нет. Вот это. И потом все стали так делать в этом, в его части. И называли это потом уже много лет. Он уже умер, уже почти никого не осталось из его этого первого батальона. Его так и называли «Ленина каска». То есть
конечно,
он остался вот
потому
в
этом. Что этот стеклянный пластиковый колпак, он простреливался.
То есть он вот
очереди.
Такой был. Ему это все было все равно. И даже, как он мне сказал, этот, его соратники потом говорили, что Леня никогда не говорил за родину, за Сталина. Он всегда это был за родину, за дружбу. И это тоже, в общем, его, может быть, я и преувеличиваю венчику Ерофеева, но все-таки я думаю, что вот какая-то такая диссидентская часть, она все равно, до того, как это слово даже существовало, она все равно в нем присутствовала. И, конечно, в общем, неудивительно, что он умер, когда ему было 25 лет, потому что он с таким ощущением жизни, адреналиновым, и к тому же постоянным...
Шел на грозу все время.
Все время шел на грозу. И постоянным отрицанием вот той формулы политической, которая вокруг него существовала, конечно, протянуть дольше, не знаю, как бы он протянул.
Интересно. Очень это... Все интересно. А почему, уже, так сказать, от Леонида распространяя разговор на Никиту Сергеевичу, а чем, собственно, Никита Сергеевич, как говорится, насолил Путину, что вот действительно эти версии воскресли и обогатились именно в 2000-е годы? Я помню еще в этом совершенно, по-моему, я не хочу сказать слово идиотском, но хочу сказать, сериале «Звезда эпохи», где тоже это все муссируется, совершенно безграмотно построенным и полным каких-то фейков.
И вообще непонятно, почему там вообще Хрущев.
Да.
Какой к Симонову они имеют отношение? Да,
так почему Путину было такого в Хрущеве? Тем больше я еще вспоминаю, что Путин умудрился и Крым на Хрущева как-то персонально, что называется, свалить.
Я думаю, что поначалу Хрущев Путину был все равно. Но Путин выглядит как власть, любит власть, и делает вид, что он власть. Я не знаю, насколько он выглядит как власть, но делает вид, что он власть. Тоже такой сталинская формула.
Сталин-лайт такой.
Сталин-лайт. Уже даже, может быть, и не лайт.
Посмотрим после вчерашних событий, лайт или уже не лайт.
Лайт уже не лайт. Путин все-таки силовик. Силовик любит генералов, генералы любят силовиков. КГБ, не КГБ, это все равно силовики. Генералы терпеть не могут Хрущева по многим причинам, потому что он забрал у них величие этой страны. То есть, когда Хрущев разоблачил Сталина, одна, я думаю, из больших проблем была то, что он позволил людям сомневаться вот в этом. Путин не любит, чтобы сомневались вот в этом. То есть, когда люди начинают сомневаться, уже это не люди. Они нам...
При том, что Хрущева поддержал самый главный военачальник.
Да, поначалу, первый раз.
Конечно.
Его же много раз пытались сковырнуть. И когда его поддержал Жуков, все было хорошо. А потом, когда Жуков его не поддержал, когда Хрущев как раз вот перед самым своим снятием, он же сказал, что вот зачем нам эти... Он поехал обозревать там какие-то военные места, и он сказал, зачем нам это все? Против кого мы собираемся? Зачем нам парады? Он уже парады собирался... Представить себе, в 64-м году уже их сковырнуть. Вообще сказать, что нам нечего деньги на это тратить. Есть другие вещи, на которые можно тратить деньги. Конечно, Хрущев ушел, парады вернулись, все стало хорошо. Так что, я думаю, у Путина подозрение уже сразу было. Дальше Путин бронзовел какое-то время. К тому же, как силовик, все-таки генералы получили возможность, естественно, говорить эти вещи, которые... Они уже писали это, уже эти книги, многие книги выходили в 90-е годы в свободу слова. Но это никому было неинтересно. Какой-то там пишет Карпов там что-то. Кому это? Кто это? Они свое пишут, а мы свое демократическое. А тут у Путина все-таки это стало таким образом... централизироваться.
Это стало мейнстримом.
Стало становиться мейнстримом, потому что вдруг, как вы помните, те, кто советские, как вы помните, Путин сказал, что те, кто не жалеют о развале Советского Союза, у них нет сердца, а те, кто, правда, те, кто хотят его вернуть, у них нет ума. Но сердца нет, значит, Язов будет перепечатываться, значит, Карпов будет выходить, генералиссимус будет выходить огромными тиражами, потому что я думаю, что это началось больше культурно, не политически. А потом каким-то образом, как часто, как мы говорим, культура никогда не врет о политике, нам уже эта культура сказала, что будет. Потом появилась Курская и Сталин, великий нас... Нет, Сталин что-то такое.
Нас вырастил Сталин на верность народу.
Нас вырастил Сталин на верность народу. Дальше Запад начал говорить, что вот, а вы не демократ достаточный. И дальше все, в общем, как-то стало не элегантно, но вполне предсказуемо развиваться в этом направлении. А дальше поднимаешь Сталина, тут опять помянешь тебя, помянут и меня. То есть, поднимая Сталина, Хрущев должен, он автоматически опускается. И если народ поддерживает Сталина, говорит, что при нем был порядок, а вот Путин недостаточен, потому что в нем недостаточно порядка, что ты будешь делать? Ты, конечно, пойдешь в эту сторону, а не пойдешь в сторону какого-то Хрущева, который еще больше это все хотел сделать горизонтальным. Дальше Крым. Лучше Крыма вообще быть ничего не может.
Но Крым-то он вообще как-то, Путин очень причудливо объяснил, что Никита Сергеевич отдал Крым,
потому что ему было стыдно за массовые репрессии. Это пост-трус. Трамп может отдыхать. Это гениальная
такое
часть.
Да, выдумать просто.
Я преподаю пропаганду, mm-hmm. Я просто это преподавала с утра до вечера. Это вообще нужно просто иметь великий талант к этому. Такой mm-hmm. исторический талант, скажем так. Да, дальше Крым, дальше, что называется, далее везде. А дальше уже он разбазаривал. Вот у Путина все-таки, конечно, очень интересный культ. Культ личности такой креативный, что называется, потому что он себе с памятником не ставит. Ну, конечно, дураки ему на день рождения дарят это, то 5-10, угу. Но, в принципе, он сам себе памятником не ставит. Он ставит памятники великим. Екатерина Великая, Владимир Великий. Они все памятники Путину.
Конечно.
И это все люди, которые объединяли земли. А Хрущев, Горбачев, они эти земли разбазаривали. Они еще объяснялись там с кем-то. А мы руки ломаем. Поэтому я думаю, что тут, опять же, как, почему Россия любит власть. Вот это тоже одной фразой объяснить невозможно.
Ну,
но это вот такой вот клубок.
Это сложный
всяких
комплекс. Да.
И Путин с меньшим уважением к Европе и Америке, оно развивалось через 2000-е, и дальше с этим вместе соединились Хрущев и Горбачев.
Ну, да. Но возвращаясь к этой книге, я хочу сказать, что вы просто такой совершили такой поступок Антигоны. Да? Которая, как известно, когда Крионт выкапывал ее отца и выбрасывал из могилы, она каждую ночь хоронила его заново, потому что это просто очень интересное такое расследование. Тут много всего в этой книге, но вот эта вот сама история вашего деда, как вы ее восстановили, как вы ездили туда, в эту какую-то, значит, Жиздру.
Жиздру, да, в деревню.
Жиздру встречались с какими-то то ли настоящими, то ли мнимыми очевидцами.
Неизвестно.
Это чрезвычайно просто интересно читать, и это действительно такое, что называется.
Спасибо.
Книга поступок.
За маму
поступок.
Написала. Mm-hmm. За маму mm-hmm. написала. В Жиздре нам сказали, его дьявол, Леонида дьявол утащил.
Народ умеет объяснить.
Умеет объяснить. Но в Жиздре, в этой же Жиздре, братская могила, в которой написано Л.Н. Хрущев. Могила угу. была сделана в 49-м году. То есть он угу. не может, помимо ордена, не может один генералиссимус выкрадывать Хрущева Леонида из плена и потом его казнить, а другой рукой делать его, давать
такое
ему
выдумать,
орден.
Такое выдумать, выкрадать из плена. Это что, они Скорцени, что ли, вспомнили?
Это гениально, потому что один из украдателей, или тот, кто рассказывает про тех, кто украдывает, говорит, что Ленька был мужик здоровый, и его нужно было украсть в мешке из-под картошки, а он в один не влезал, и пришлось сшивать два мешка. Вы представляете себе, они пытаются украсть, и одновременно сидят и шьют эти мешки из-под картошки.
Ой, но одну вещь я хочу по книге спросить. Я английского издания не видел, не читал, но в каком-то из интервью вы говорите о том, что из русского издания вас попросили какие-то такие антипутинские пассажи убрать. Это так или я что-то неправильно?
Нет, это не совсем. Мы обсуждали с редактором, замечательным редактором Юрием Бордюговым. Мы говорили об этой книге, о том, что ее издало историческое общество. И поскольку угу. историческое общество ее издавало, мы пытались сосредоточиться больше на каких-то, как бы, насколько это идет течение рассказа историческое, чем, как бы, говорить о путинизме, потому что все-таки английская книга была написана по-английски, была написана угу. для американского читателя, и там много объяснений путинизма. Она была написана специально как объяснение угу. того,
понимаю.
Что происходит. То, чего русскому читателю
нам
не надо, поскольку
не надо.
Здесь все в этом
да.
живут. Угу. И поэтому, так что в этом никакой цензуры и никакого такого редактирования в этом
я
не
понял.
Было.
Ага.
Это просто другие, другой читатель, и поэтому как бы другие интересы. Угу. Потому что, знаете, это как русским объяснять, я не знаю, почему Самара называется Самара, а в Самаре есть площадь Куйбышева. То есть американцу надо объяснять, а русскому не надо.
Я все понял. А теперь я вас хочу, так сказать, немного спросить о вас, хотя я все это время спрашиваю вас о вас с разных подходя сторон. Нин, а почему вы так активно втянулись в обсуждение и критику современной российской политики, политической жизни? Вы же филолог, насколько я знаю, по образованию. Занимались Набоковым.
Была, да.
Набоков, который... много, как говорится, пострадал от советской власти, писал себе спокойно про Лолиту, бабочками занимался. А вот вы как-то от Набокова, дрейф совершили. Дрейф, да.
Вы знаете, не совершила. Не совершила. Действительно, когда я уехала в аспирантуру в Америку, я уехала заниматься, сравнивать литературу. И моя диссертация была «Роли детали» у Гоголя и Диккенса. Угу. В «Записках Пиквикского клуба» и «Мертвых душ». Сейчас это я просто смеюсь, потому что так думать про это, что я когда-то знала, как сравнивать деталь, мне очень странно. Но когда я там была, я начала писать такие журналистские статьи, поскольку Америка не понимает Россию, она ее тогда не понимала, и сейчас не понимает, и никогда не будет понимать. Не понимали Ельцина, почему, что, как. Например, что Ельцин, если он антикоммунист, это не значит, что он демократ и так далее. Я стала писать колонки. И мне очень это понравилось, потому что все-таки всю войну, всю мир не напишешь, и не Толстой. А тут вроде написал и отдал, ее напечатали, и уже на следующий день ты думаешь о другой статье. Мне очень понравилась вот такая журналистская мама, все время смеялась, потому что я здесь училась на филфаке, а она была у Яси Николаевича Засурского, она на журфаке. Да. Она все хотела, чтобы я была журналистом. Я буду заниматься литературой, говорила я ей и Егору Яковлеву, когда они пытались меня отправить. Она все время смеялась и говорила, что вот говорили же тебе, а вот ты так... И когда я оттуда выпустилась, я уже много написала всякой такой журналистской объяснений. И мне безумно повезло, это такой точно American Dream для меня. В Принстоне есть такой институт, называется Institute for Advanced Study. И бывший посол, последний посол американский Джек Мэтлок, да, был там ученым.
Последний посол американский в Советском Союзе
был ученым. И Джордж Кеннон, который вообще великий совершенно создатель containment theory про Советский Союз и так далее. Вот они, эти два...
Длинные телеграммы, эти два
великих человека. Джек Мэтлок, который закончил холодную войну, и Джордж Кеннон, который начал эту холодную войну. А я получила там постдок. Это у меня, я даже когда говорю, у меня до сих пор мурашки, что это вообще невероятно. С человеком живым это не происходит. И вот я 2 года провела между Кенноном и Мэтлоком, делая им research для них, вот и для того, и для другого. И каждый раз, то есть эти разговоры даже невозможно представить, они были гениальные. И когда это мой постдок закончился, мне уже никому не нужно было объяснять, что у меня сравнительное литературоведение, потому что когда работаешь с такими людьми, то есть никто не диспутировал, что я могу говорить про политику тоже. И Набоков появился, кстати, тогда. Набоков появился, он никакого отношения к моей учебе не имел, в 99-м году, когда я писала тогда для независимой газеты, Гриша Заславский был редактором, занимался культурой. Я ему написала статью про Набокова. И дальше меня как-то так заинтересовало, что такое Набоков, потому что до этого я к нему относилась без любви. И он меня заинтересовал, и я поехала в Монтрео, и дальше написала про эту книгу, про то, как у меня тоже есть своя собственная статуя, там, у кого есть медный всадник, у кого есть каменный гость, а вот у меня свой собственный Владимир Набоков, с которым я обсуждаю судьбы России. Поэтому моя книга про Набокова, она абсолютно политическая книга, то есть абсолютно, она политическая книга, и там как раз я объясняю, что все, что он написал, он только делал вид, что это абсолютно к политике не имеет. Мой аргумент был, что все, что он написал политическое, вообще он практически переписал всю русскую литературу по-английски, чтобы позволить России выйти из этого вот мертвых душ, из этого круга. Доедет колесо до Москвы, не доедет, и вот мы так ходим по кругу. Он это вывел напрямую рациональную, линейную, англосаксонскую, или как ее можно назвать, такую дорогу. И это, в общем, был мой интерес. А так я продолжала и продолжаю заниматься и писать о русской политике. Хотя я хочу вам сказать, что после 20 лет Путина это, конечно, ужасно, потому что уже я, понимаешь, все, что мне было есть сказать про Владимира Владимировича, я уже сказала, и я все время переписываю себя.
Но посмотрите, себя как, тем не менее, вот на глазах, вот именно в этот ваш приезд ситуация как-то начала, похоже, стремительно развиваться. Я имею в виду вчерашние все эти, значит, задержания Навального, обыски в квартирах у оппозиционеров. На ваш взгляд, хотя сейчас, конечно, еще рано, может быть, делать выводы, это что такое, какой-то, во всем случае, шаг по превращению Путина из Сталина-лайт во что-то такое более жесткое и жестокое, или это какой-то спазм такой?
Ну, я не знаю насчет стремительно, потому что вообще уже было Сталин-лайт для меня уже давно, в смысле Сталин-лайт, Путин-лайт, Сталин-лайт, он для меня уже давно не Путин и не Сталин-лайт, потому что я думаю, что как раз его весь лайт практически кончился в 2012 году, потому что до этого еще можно было дебатировать. А после 2012 года, после Болотной, и после этих огромных демонстраций, которые после Pussy Riot, и их двухлетнего сидения и так далее, и так далее. То есть это все, конечно, размах, опять же, цитирую Булгакова, бал имеет свою прелесть и размах. То есть это еще не тот прелесть и размах, но он, в принципе, это все формулы, они все те же. Когда Навального хватают, он выходит из дома, его хватает сразу, просто уже потому что он Навальный, пока еще не убили, слава богу. И вот, то есть это спазм, не спазм, но это все к этому идет. И там власть делает, помните, перегибы, окружение от успеха. То есть он отходит, потом приходит. Но я думаю, что поворот начался раньше. Поворот начался после футбольного чемпионата в прошлом году, с моей точки зрения. Потому что это тогда в первый раз, как во время чемпионата, не чемпионата, фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, когда вдруг эта страна увидела, что есть тоже другие страны и другие люди, и они мало чем отличаются, потому что никто не хочет вас заковать в кольцо империализма. И вот это ощущение я почувствовала в прошлом году, когда приехали все эти люди, и все гуляли на Никольской, и все пили пиво, независимо от того, кто кому принадлежит. И все-таки это было...
Да, ничего себе, дежавю.
Абсолютно, абсолютно. В этом проблема России, что, например, люди выходят на улицы в 91-м году, когда они не хотят, и Ельцин стоит на танке, а потом они опять теми же массами выходят в 2012-м. То есть страна, которая... Вопрос о вертикали, о власти. Страна, которая вспоминает, что ей нужна свобода только раз в 25 лет, она этой свободы практически не заслуживает. И вот когда чемпионате люди вдруг увидели, что им не надо никого бомбить, можно не завоевывать Крым, их и так любят, они и так хорошие хозяева, можно даже не выигрывать. И когда Путин, как плохое слово хочу сказать, но не скажу, стоит под зонтиком, а все остальные не стоят, люди смотрят, и мне потом многие говорили, я разговаривала с своими друзьями в Нижнем Новгороде, они сказали: какой стыд, мы были так хорошо, мы так принимали их, а он стоит, как ему не стыдно страну так плохо представить. И я думаю, что вот это с пенсией, ну и так далее.
Да.
И это сломалось, потому что вдруг, что называется human dignity, то есть человеческое достоинство, вдруг они не доработали. И вот сейчас я ходила, сейчас было два месяца, я ходила на все протесты, и я думаю, что лед, конечно, тронулся, но... Опять же, неизвестно, это же все, это как, все, как да, мы знаем, путь к свободе, путь к свободе, он долгий, трудный и точно не прямой. Поэтому сегодня повязали, но вот я пойду в субботу, посмотрим, что будет. В прошлую субботу никого не вязали, а потом вдруг стали арестовывать. Через два дня вдруг у них до них как до жирафа дошло.
Да, ничего тут не понятно. Вы как-то сказали, если это как-то было переврано, то ради бога это уберем. Вы как-то сказали, что Путина ждет судьба Берии.
Нет, это
более,
правда.
Более страшного такого прогноза для него никто не делал. Что вы имели в виду?
Я думаю, что он и не уходит поэтому, потому что он не может уйти. Что я имела в виду, когда я сказала, что его может ждать только судьба Берии, если он уйдет, потому что он создал, Берия создал, а Путин отточил, улучшил, ухудшил вот эту систему контроля, систему безнаказанных наказаний, систему коррупции, систему, где власть...
Всевластие
спецслужб. Вот именно то, что я хотела сказать, что власть не должна отчитываться и так далее. И эта власть сама себе... То есть если он уйдет, эта власть его сожрет точно так же, как та власть, которую создал Берия, и она его съела. Потому что, с моей точки зрения, одна из проблем Хрущева, его режима, его времени, его власти, он все-таки начал критиковать систему с действия, которые были обоснованы этой системой. То есть, когда вы хотите изменить систему, и первое ваше действие – это когда вы сажаете, убиваете представителя, ужасного представителя той системы, за то, что он был американским, обвиняете в том, что он был американским шпионом, у вас уже сразу проблемы. Вы не можете выходить на новую дорогу, когда у вас точно так же запачканы руки. Он мог бы сказать, он убил миллион, они были не готовы.
Ну, конечно, запачканы руки и солгали, главное.
Конечно, могли бы подождать 3 года. Но не подождали. Я просто к тому, что вот эта система, она всегда, она как офицерская, она сама себя высекла.
Да.
Она себя постоянно сжирает. Mm-hmm. Она выходит на эту дорогу, а потом она начинает себя бояться, как Будапешт, как Венгрия. Хрущев сказал, Сталин, это ужасно. Венгры сказали, о, окей, мы будем строить другой коммунизм. Сказал, нет, вы другой коммунизм не можете. То есть она и у Путина и его не может...
Уже внутри
абсолютно, Новочеркасск. То есть Путина конечно не может ждать другой конец, потому что он привел все к тому, чтобы у него был такой конец. И он поэтому будет у нас сидеть долго, пока не найдет другого выхода.
Я вас понял. Но все-таки я хочу закончить наш разговор на светлых личностях. Вот как вы думаете, когда-нибудь все-таки Хрущеву и Горбачеву, вот в этом таком каком-то историческом пантеоне российском, поместят их на те места, которых они заслуживают?
Я думаю, да. Я думаю, да. Но, как говорила моя мама, пусть они оставят его в покое. Потому что светлого места он не займет никогда. Абсолютно светлого места он не займет никогда. Его всегда будут тащить вниз. Еще и потому, что он сам говорил, что он этого заслуживает. И я думаю, что пока мы не будем жить во всем абсолютно объективным человечеством, в котором мы никогда жить не будем, все-таки Хрущева будут больше судить, чем возвышать. И я думаю, тоже такая же судьба, может быть, менее сложная все-таки у Горбачева. Но я думаю, что развал этой империи ему не простят никому никогда, хотя он эту империю не валил.
Он эту империю не разваливал.
Он ее не
разваливал.
Будем,
ну,
дело шить будем тем, кто не выглядит как власть.
Замечательно. Нина, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
Разговор, по-моему, получился чрезвычайно интересный.
Спасибо.
Для меня. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Моей гостьей была Нина Хрущева. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
«Археология. Будущее» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило.
Впервые собака была клонирована где-то в 2009-2010 году. Кроме этого, есть клонированные лошади, на котором пару лет назад разрешили участвовать в соревнованиях. В Соединенных Штатах разрешено использовать мясо клонированных животных в пищу.
Первый выход в эфир по субботам в 19 часов после новостей. На средних волнах в 22 часа.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже... даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».